Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Задача любви. Разговор о Владимире Соловьеве. Мы продолжаем серию бесед с Борисом Парамоновым о русской литературе и шире о русских культурных фигурах. Странно было бы, Борис Михайлович, спрашивать, почему вы выбрали Владимира Соловьева. И я задам вопрос по-другому. Что вам кажется в Соловьеве актуальным, важным? Как вы включаете его в русскую культурную историю? И чем он может быть интересен сегодняшнему русскому человеку?
Конечно, Владимир Сергеевич Соловьев в современном культурном сознании отошел от первого плана. Его знают специалисты-философы, люди, интересующиеся историей русской философии, в которой он занимает, пожалуй, что и первое место. Соловьев – первый русский философ, создавший свою систему. Профессионалы, конечно, были до него, например, Юркевич, один из его учителей, тот самый, который в одной статье уничтожил доморощенное философствование Чернышевского.
Да, Юркевич и Набоков вспоминает в романе «Дар» в главе о Чернышевском.
Да, вот именно эту констелляцию уместно вспомнить. Набоков, разоблачающий Чернышевского, это писатель, сформированный в культурной линии, идущей от Соловьева, а не от Чернышевского. Чернышевский, Писарев, раньше Белинский, на культурном безрыбье, считавшиеся в России философами. Слов нет, они создали в России традицию, но традицию, обернувшуюся в конечном итоге погромом культуры. Тогда как от Соловьева можно вести линию знаменитого русского религиозно-культурного ренессанса начала XX века. Именно тогда Соловьев стал иконой и знаменем. Его имя называлось всегда и только вместе с именами Льва Толстого и Достоевского. Это были три кита новой культурной эпохи. Поэзия символизма, новая идеалистическая философия, сборник «Вехи» как некий пик. Вот атмосфера этой новой культурной эпохи, начало которой, вне всякого сомнения, можно вести от Владимира Соловьева. Он всячески прославлялся, выдвигался на первый план людьми новой культуры. Скажем, созданное в Москве религиозно-философское общество было имени Соловьева. Выпускались сборники памяти Соловьева. В них участвовали лучшие тогдашние философы: Бердяев, Сергей Булгаков, Франк, Эрн. Сергей Булгаков в начале века написал большую статью «Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева» и выступал с докладами на основе этой статьи в разных городах России. Эта статья, кстати, и по сегодня лучшее пропедевтическое чтение к теме Соловьева, отличное введение в его философию.
Я, признаться, эту работу Сергея Булгакова не читал, но прочел книгу Алексея Лосева.
Книга Лосева весьма объемистое сочинение, два тома, с нее начинать тяжеловато. Конечно, это чрезвычайно ценное исследование, и что особенно важно, она вводит в эпоху Соловьева, так называется «Владимир Соловьев и его время». Соловьев взят в его отношении к Льву Толстому, Розанову, Леонтьеву, Ницше, Мережковскому, к современным ему академическим философам или, скажем, богословам официальной церкви, или к поэзии символизма, к Брюсову, Бальмонту, Блоку. Широкая культурная панорама. Вообще, это было удивительное событие. Выход этой книги Алексея Федоровича Лосева в советское время в 1983, кажется, году.
У книги Лосева было два воплощения. В 83-м вышло малое, так сказать, издание. Скажем, книжечка. Вот я ее и читал на скамейке в Михайловском, поджидая группу туристов. Дело в том, что тираж этого малого варианта был сознательно властями загнан в провинцию. Не уничтожен, поскольку нашлись какие-то защитники книги, а именно загнан. Продавалась она где-то в Барнауле, в заготконторах на Алтае, чуть ли не в обмен на кедровые орешки и рога архаров. А вы, конечно, имеете в виду, Борис Михайлович, большое, полное издание.
Книга Лосева написана так, будто не существует никакой советской власти, совершенно непринужденно, на голубом глазу, как сейчас говорят, цитируются эмигранты Бердяев, Булгаков, Мережковский или неупоминавшийся в советской литературе Розанов, в одном месте названный совершенно гениальным человеком. Хотя, ясно видно, Лосев Розанова не любит и в другом месте называет его анархистующим декадентом. А лично я был удивлен и, слов нет, польщен тем, что Алексей Федорович Лосев меня упомянул в положительном контексте, сославшись на автореферат моей диссертации «Славянофильство и кризис русской религиозной философии», защищенной в 1971 году. Конечно, интерес маститого патриарха к моей скромной работе, его сочувственный отзыв, был связан с тем, что я одним из первых написал о Соловьеве и во вполне корректном тоне, дал по возможности адекватное описание некоторых тем его философии, без привычной тогда брани по адресу реакционных идеалистов и церковников. Считалось, что философский идеализм и религиозные интересы – это показатели культурной и политической реакции, и сомневаться в этом не дозволялось. Но как раз Соловьев был отчетливым либералом, чуть ли не левым. Он был критиком застойного церковного православия и, что называется, светлой личностью. Он однажды в публичном докладе заявил, что христианский прогресс в наше время осуществляют не церковники, а революционеры. Большой был шум. Вообще, подобные темы, имена и сюжеты в русском культурном прошлом в советское время скорее замалчивались, и только постепенно и осторожно начинали всплывать как раз где-то к 70-м годам. Но это советские дела, можно сказать, совковые. А в русском историческом контексте именно философский-религиозный синтез, расширение культурных рамок за пределы нигилистической традиции грубого материализма шестидесятников, выход в широкое культурное поле, разрыв с культурным утилитаризмом, со всем тем, что Бердяев в «Вехах» назвал народническим мракобесием, вот что было новым и ценным, вот что было религиозно-культурным ренессансом начала XX века. Кратчайшая формула этой инновации как раз такова – Соловьев вместо Чернышевского. Но в этом не то, что нынешний, а непреходящий интерес к судьбе Владимира Соловьева, то обстоятельство, что он на своем своеобразном, новом, небывалом ранее в России пути продемонстрировал все ту же русскую судьбу. Это можно назвать срывом русского пути. Что-то начиналось, что-то хорошее, а кончилось плохим. Раскрылись горизонты и уперлись в тупик. Начиналось оптимистической надеждой, а обернулось катастрофой и предчувствием, сознанием катастрофы. Оптимизм исторического пути культурно молодой нации обратился интуицией трагического конца. Радостное начало и трагический конец. Вот судьба Соловьева, русская судьба. Тут можно и нужно привести слова Алексея Федоровича Лосева, некое краткое резюме долгого нам предстоящего разговора о Соловьеве.
Одна идея, которую можно с полным правом считать для Владимира Соловьева окончательной, итоговой и заключительной, то, что можно назвать философией конца. В течение всей своей жизни Владимир Соловьев только и знал, что наблюдал концы. Мы не ошибемся, если вообще назовем все мировоззрение Владимира Соловьева не иначе, как философией конца.
Вот это положение мы и будем разворачивать в ходе предстоящей беседы. Ну, а начать надо с краткой биографической справки. Владимир Сергеевич Соловьев родился в Москве в 1853 году. Отец его – знаменитый русский историк Сергей Михайлович Соловьев. Мать происходила из украинского рода, числившего в своих предках философа Сковороду. Старший брат Владимира Соловьева, Всеволод Соловьев, был автором в свое время весьма популярных исторических романов.
Да, они в постсоветское время вовсю переиздаются. Я хочу напомнить, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Задача любви». Разговор о Владимире Соловьеве с Борисом Парамоновым.
Нужно еще упомянуть сестру Поликсену Сергеевну, довольно известную в свое время поэтессу, бывшую в числе предтеч позднейшего поэтического декаданса, если брать последний термин не в уничижительном смысле, а как ходовое одно время обозначение новой символистской поэзии. Поликсена Соловьева писала под псевдонимом «Аллегро». Темы ее стихов можно назвать сапфическими. Но и сам Владимир Соловьев был очень интересным поэтом, вот уж точно предшественником поэзии символизма. Молодой Блок от него в колоссальной зависимости. Его «Прекрасная дама» в сущности перепев одной из тем Соловьева. Даже не поэзия его тем, а философии. Мы об этом будем еще говорить.
А ведь символизм колыбельного этапа Соловьев резко критиковал и остроумно. Критиковал не только в рецензиях, но и в стихотворных пародиях, особенно от него досталось начинающему Брюсову.
Соловьев вообще был остряк, каламбурист, человек скорее веселый, несмотря на внешний монашеский образ и аскетический тип личности.
Выпить при этом был не дурак.
Да, и Лосев в своей книге один из пунктов в разделе «О личности Соловьева» назвал «О винопитии». Это прелестное старинное слово. Сейчас на компьютере просто не напишешь. Сразу же заподозривается и подчеркивается красной чертой. Нет такого слова в компьютерном словаре. И вообще, Алексей Федорович Лосев – старинный человек, с раннего времени, как сказал бы Паниковский, не нам читать, сколько бы мы диссертаций не защитили. Некоторые внешние вехи жизни Соловьева. Окончив Московский университет в 1874 году, защитил магистерскую диссертацию на тему «Кризис западной философии против позитивизма». Эта защита стала заметным событием московской интеллектуальной жизни – и о молодом философе заговорили чуть ли не как о гении. После этого Соловьев уехал на Запад для усовершенствования и подготовки к профессорскому званию. Жил в Лондоне, изучал в библиотеке Британского музея всякие сложные предметы, вроде философии гностиков и иудейской каббалы. Потом сорвался в Египет, где произошло некое удивительное в его жизни событие. Впрочем, не в первый раз, а в третий. В египетской пустыне ему явилось видение небесной Софии премудрости Божией. Он позднее написал об этом поэму «Три свидания». О Софии нам сегодня много придется говорить. Вернувшись, Соловьев начал преподавательскую деятельность в Петербургском университете, но вскоре прекратил ее по очень интересной причине. Он выступил в защиту цареубийц 1 марта, призвал нового царя помиловать их, отпустить с миром. Кстати, Соловьева отнюдь не уволили из университета, он сам ушел, посчитав, что такое его вольномыслие несовместимо с государственной службой. Он продолжал читать философские предметы на разного рода частных высших курсах, выступал с популярными лекциями. Одним из циклов таких лекций были его чтения о богочеловечестве, важнейшее, считают многие, репрезентации его философии. Но, в общем, 80-е и 90-е годы для Соловьева – это деятельность свободного публициста. Одно время усиленно хлопотал о соединении христианских церквей, писал об этом, но эти его сочинения запрещала в России церковная цензура, и он издавал их на Западе. Умер Владимир Соловьев совсем не старым человеком, 47 лет, в имении Узкое своих друзей и учеников князей Трубецких Сергея и Евгения. Евгений Трубецкой написал о нем двухтомную книгу. В этом Узком потом разместили дом отдыха Академии наук, где сохранялся, говорили, до недавнего времени диван, на котором он умер. Приступим теперь к философии Соловьева. Еще в той магистерской диссертации он отметил тупик, в который зашла западная философия, и поставил вопрос о выходе из этого тупика на путях так называемого «цельного знания». Предпосылки такового Соловьев увидел в мысли ранних славянофилов у Ивана Киреевского и Хомякова. Поэтому считается, что Соловьев на первых своих путях был славянофилом. Что такое цельное знание? Существует, как известно, два главных пути, два метода философствования, эмпирический и рациональный. Но эмпирическое знание по определению не может проникнуть в сферу духовной жизни. Как ни старайся, а из данных чувственного опыта никак не вывести духовные явления. Об этом и шла прения Канта с английскими эмпириками, давшие в результате учения самого Канта об априорности, то есть независимом самостоятельном существовании познавательных форм, организующих чувственный опыт в то, что называется знанием. Но у Канта из области достоверного знания ушли главные темы духовного бытия, трактовавшиеся традиционной метафизикой. Что такое дух? Существует ли Бог? Можно ли полноту человеческого существования свести исключительно к чувственному опыту? Скажем, откуда истекает нравственность? Свободен ли человек или он раб земного плена? На эти вопросы нельзя ответить в пределах опыта, доказывал и доказал Кант. Теоретический или чистый разум не дает на них ответа. И таким образом невозможна никакая метафизика. И Кант, знающий, что вне перечисленных вопросов духовного существования вообще нельзя мыслить философию, что достоверное знание – это только наука, еще уже математическое сознание, Кант постулировал существование иного, кроме чистого разума, так называемый практический разум. Практический разум у Канта – это нравственное сознание, неотделимое от человека как духовного существа. И вот эти вечные вопросы о последних основаниях бытия Кант вывел из области достоверного знания, но сделал их предпосылками нравственного сознания, его постулатами. Бог, свобода, бессмертие души – вот три постулата нравственности. Получилась дуалистическая философия, разорвавшая надвое картину мира и сознания. И вот после Канта Гегель, желая преодолеть этот дуализм, объявил единым миротворящим принципом само логическое сознание. Оно уже не ограничивается организацией чувственного опыта, как у Канта, но в своем самодвижении создает мир, проясняет его истину. Мир и есть мысль, понятие, идея, а природа и человеческая история – это формы ее инобытия, которые мысль сбрасывает, как змея, чешую, приходя в итоге к самой себе, как устроительнице мира. «Мир адекватно существует лишь в элементе духа», – говорит Гегель, – «это и есть истина бытия». Философия Гегеля – это панлогизм, логический монизм, нет бытия за пределами мысли. Мысль – основа и конец всего. В мысли открывается целостность бытия. Вот главный момент у Гегеля. Вот что нужно всячески подчеркивать. Истина, последняя истина, всегда целостна. Или, как говорит Гегель, конкретна. Ибо конкретное у него и есть целостное, сращенное, если исходить из словарной этимологии. А всякие частные истины, наоборот, абстрактные. Абстрактный значит отвлеченный от целостности, частичный. Поясняющий пример. Если мы говорим, что истина конкретна, это не значит, что 2 + 2 = 4 – истина. Истинной будет в этом случае сама таблица умножения во всех рядах. Мистикой обычно называют иррациональные переживания, в которых обнаруживается полнота бытия, Бог, с которым в некоем экстазе сливается медиум. Мистический опыт, существование которого нельзя опровергнуть, ибо он зафиксирован многочисленными свидетельствами, характеризуется как раз вот этим ощущением слияния с полнотой бытия. Человек вмещает мир, ощущает единство с его Творцом. То есть, если помнить эту характеристику мистики, то всеединство в философии Соловьева есть то, что целостность Гегеля, как истина бытия, но взятая не в логическом своем выражении, а как живая интуиция этой целостности в акте веры. Тут вера берется не в смысле религиозного убеждения той или иной конфессии, но как невыводимая из чего-либо убежденность, уверенность в существовании мира и его единстве. Вот, между прочим, признак связи Соловьева с ранним славянофильством. Этот же принцип веры, как неискоренимого свидетельства бытия, данного в непосредственном опыте, был сформулирован у Хомякова.
Все это напоминает мне, во всяком случае, цитату из Ильича, назойливо висевшую над доской в классе по обществоведению. «Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении» и так далее. Я правильно понимаю, что Ленин говорил о том же самом?
Видимо, сходство есть, но, в принципе, это разные положения. У Соловьева речь идет не о материи, а о бытии как таковом, в его непосредственной целостности. Констатация объективности чего-то данного еще не есть материализм. Нужно еще установить характер этой объективной данности, какова может быть духовной сущностью. Но, говоря о философии Соловьева, все время нужно держать в памяти вот эту его установку на интуицию целостного бытия, что он называет мистическим опытом. И что формально сближает его с Гегелем, можно сказать, прямо идет от Гегеля, как пишет Лосев, представляя этот сюжет соловьевской философии.
Истина для нас возможна только в том случае, если мы будем признавать всю действительность, беря ее в целом, то есть максимально обобщенно и максимально конкретно. Это значит, что истина есть сущее, взятое в своем абсолютном единстве и в своей абсолютной множественности. Другими словами, истина есть сущее всеединое.
И Лосев тут же говорит, что эта формула Соловьева не что иное, как воспроизведение положения философской классики, более всего именно Гегеля. Не нужно непременно подчеркивать в этом живом ощущении единства, целостности бытия, мистическую сторону. Нет, Соловьев очень даже профессионально, с полным владением диалектикой понятий, дает логическую дедукцию этого всеединства, выступающего предметом цельного знания. Соответствующая его работа так называется «Философские начала цельного знания». Лосев очень подробно излагает эту работу в своей книге. Туда и надо обращаться за подробностями и объяснениями подчас темноватых положений Соловьева. Это его категориальные дедукции.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Задача любви». Разговор о Владимире Соловьеве с Борисом Парамоновым. А что вы скажете, Борис Михайлович, о некоторых сбывшихся пророчествах Соловьева?
Не будем забегать вперед, Иван Никитич. Мы еще не покончили с философскими сюжетами Соловьева. И самым интересным из них – его учением о Софии. София в традиционной богословской терминологии – это «премудрость Божия». У Соловьева этот термин под влиянием философии неоплатонизма начинает играть смыслообразующую роль в его картине мира. При этом сам термин «София» так и не получает однозначного определения, остается смутным, расплывчато многосмысленным. Неоплатоническая философия объясняет создание мира Богом как любовный акт. Бог хочет в своей всеблагости создать свое другое, наделив это другое полнотой божественного смысла. Он в акте божественной эманации выделяет из себя мир, природный и человеческий. Так что мир является в Боге, что и есть упомянутый пантеизм, нелюбезный церковным богословом. Соловьев пытается избежать этого пантеизма, говоря, «Бог есть все, но все не есть Бог». В акте сотворения мира начинается богочеловеческий процесс. Человек, история человечества, есть восхождение к идеальному образу мира, которым он зародился в мысли Бога, в премудрости Божьей. Цель истории – обретение человечеством божественной полноты, высшего единства в истине, благе и красоте. Так что историософия Соловьева – оптимистическая историософия. Он постулирует принципиальную достижимость этой высшей цели, как бы ее запрограммированность в замысле Бога о человеке. Разъединенный в эмпирическом своем облике, мир в высшей точке своего исторического движения объединится в божественном всеединстве. Всеединство, таким образом, не данность, а заданность, но Соловьев верит в его осуществление. Человек, человечество осуществит софийную полноту. Буквально, София есть идеальное, совершенное человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе или Христе. Конец цитаты. Само понятие Софии, повторяю, остается у Соловьева крайне неопределенным. Соловьев накапливает, множит определения. София, например, это тело Божие, то есть мир, Вселенная в идеальной ипостаси. Логос, Христос тоже иногда именуется Софией. Или это конкретное выражение его общей концепции всеединства. Далее, София бывает тварная и нетварная. По словам Лосева,
одна София – это материально-телесная осуществленность самого Абсолюта, неотличимая от него в его субстанциональности. Совсем другая – та, которая возникает в инобытии, есть нечто сотворенное – космос и человечество. София есть идеальное, совершенное человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе или Христе.
То есть София не только космична, но и человечна. Софийное человечество, как некое всеединство людей, причем взятое в конкретном единичном образе, как субъект. Этот субъект предстает в женском образе. Это вечная женственность, как идеальный образ природы и человека. Тут опять дадим Лосева. София – это
такая вечная женственность, которая одинаково представлена и как небесная лазурь, и как лик любимой женщины одновременно. София впервые переживается как возлюбленная, как вечная подруга, как существующая в бесконечности и как предмет интимного стремления философа-поэта, несмотря на всю бесконечность софийного охвата.
Вот это самое интересное. Тут мироощущение Соловьева при всем его желании дать ему синтетический размах, включающий иррациональную определенность, предстает уже самой настоящей, а не иносказательной мистикой. И такой мистический опыт, опыт визионера у Соловьева был. Он о нем рассказал в поэме «Три свидания». В египетской пустыне, куда он сбежал из Лондона, повинуясь некоему таинственному зову, он узрел лик Софии, вечной женственности.
«И долго я лежал в дремоте жуткой, и вот повеяло, усни, мой бедный друг, и я уснул. Когда ж проснулся чутко, дышали розами земля и небо круг, и в пурпуре небесного блистанья, очами полными лазурного огня, глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня». Что есть, что было, что грядет вовеки, все обнял тут один недвижный взор. Синеют подо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор. Все видел я, и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты. Безмерная в его размер входила, передо мной во мне одна лишь ты. О, лучезарная, тобой я не обманут, я всю тебя в пустыне увидал, в моей душе те разы не завянут, куда бы ни умчал житейский вал. Один лишь миг видение сокрылось, и солнце шар всходил на небосклон. В пустыне тишина, душа молилась, и не смолкал в ней благовестный звон». Очами полными лазурными огня, Борис Михайлович, это же Лермонтова строчка.
А Соловьев этого и не скрывал, дал к этому сноску, ссылку на Лермонтова. То есть это документ соловьевского мистицизма, кроме того, еще свидетельство его неиссякаемого юмора. Например, вот эти цитированные стихи завершаются таким станцем. «Дух бодр, но все ж не ел я двое суток, и начинал тускнеть мой высший взгляд. Увы, как ты не будь душой чуток, а голод ведь не тетка», говорят. Соловьев как бы не относится серьезно к своим переживаниям. Это очень говорит в его пользу, очеловечивает его образ. Он не носился с собой. У следовавших по его путям символистов уже не найти такой легкости в презентации их высоких видений. Блок, например, смертельно серьезен. Его «Прекрасная дама» – вариант и модификация соловьевской Софии, всегда и только предмет благоговейного поклонения.
Но мы знаем, что «Прекрасная дама» в дальнейшей разработке этого образа превратилась у Блока в проститутку. Это ли не юмор?
Пожалуй, и не юмор, а горькая насмешка над собой и вообще над верованиями мистического символизма. Это обозначилось у Блока уже в «Балаганчике», где жертвенная кровь оказывается клюквенным соком. И как взвился на это Андрей Белый, правоверный соловьевец. Его «Золото в лазури» тоже ведь софийное сочинение. Эти краски на софийных иконах русских соборов.
Борис Михайлович, ведь в одной из наших прежних бесед, когда мы говорили как раз об Андрее Белом, вы его трактовали шутом, клоуном символизма.
Так ведь весь этот сюжет, соловьевская картина мира, идущего к единению с божественной истиной, с божественной полнотой, в исторической ретроспективе предстает некой диаболической насмешкой над Россией, над русской высокой культурой. Религиозно-культурный ренессанс, русский серебряный век, обернулся катастрофическим срывом, культурным погромом, рассентиментом черни. И главное, что эта насмешка обозначилась уже при жизни самого Соловьева в одной истории с ним связанной. Была такая Анна Николаевна Шмидт, старая девушка, репортер газеты «Нижегородский листок», где работал тогда молодой Максим Горький. Он оставил замечательный мемуар о ней, вошедший в его книгу «Заметки из дневника воспоминания». Об Анне Шмидт действительно стоило вспомнить и написать. Она была многолетней корреспонденткой Владимира Соловьева и не только горячей сторонницей его философии, но и чем-то неизмеримо большим, хотя и в фантастическом плане. Она считала себя земным воплощением Софии премудрости Божией, важнейшим персонажем философии Соловьева, который в ее представлении был новым явлением Христа. В то же время Анна Шмидт собрала вокруг себя кружок совсем простых людей, была в нем проповедницей, чем-то вроде руководительницей потенциальной секты. Молодой Горький познакомился с одним членом этого кружка, пожарным Лукой Симаковым, называвшим Анну Шмидт мамашей, и так описывает их первую беседу.
В темненьком трактире, навалясь грудью на стол, он глухим голосом поучал меня. По-твоему, как надо Христа понимать? Христос — это легость. Легостью зовется тонкая веревка с грузом на конце. Ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливая к ней. «Не то!» — с досадой сказал Лука. «Легость — легкость, понял? Христос — легкость, с ним жить легко. Насчет чалки это подходящее. Причаливай через Христа к истинной вере. Только ты пойми, Христос не естество и не существо. Он просто одно слово».
«Логос?» — Симаков удивленно вскричал. «Вот!»
И еще подвинулся ко мне, спрашивая, «Откуда знаешь? Кто научил? Мамаша? А слово-то это никому не говори, особенно чтобы попы не услыхали. Попам он яд». Потом он сообщил мне, как великую тайну, что Христос жив, живет в Москве, на Арбате. Это все выдумано попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся. Нет, он на земле, около людей. Слово не убьешь. Вот я тебе говорю слово, да? А ты его убей. Понял?
Потом Горький описывает свой разговор с самой Анной Шмидт.
Мы пили чай с вишневым вареньем и сушками. Я знал, что это любимое лакомство Анны Николаевны. А к полуночи я узнал, что старенькая забавная репортерша провинциальной газеты Анна Шмидт воплощение одной из жен мироносец. Кажется, Марии Магдалины, которая, в свою очередь, была воплощением Софии, вечной премудрости. Я сидел, опустив голову, стараясь не видеть, как это воплощение, разламывая сушки, поддевая их рогульками липкие ягоды варенья, обсасывает их тонкими губами. Смешно было слушать, как сушки хрустят на зубах. Но передо мною сидел незнакомый мне человек. Он говорил очень складно, красиво уснащал речь свою цитатами из творений отцов церкви, говорил о гностиках, о Василиде и Энное. Голос его звучал учительно и властно, синие зрачки глаз расширялись и сияли так же ново для меня, как новы были многие мысли и слова. Постепенно все будничное и смешное в этом человеке исчезло, стало невидимо, и я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, как из-под внешней серенькой оболочки возникают, выбиваются огни мышления о зле жизни, о противоречии плоти и духа, как уверенно и твердо звучат древние слова искателей совершенной мудрости, непоколебимой истины.
Потом Шмидт заговорил о Соловьеве, прочитал Горькому несколько отрывков из его писем.
Она именовала Соловьева «хрустальным сосудом Логоса», «святым Граалем», «величайшим сыном века» и «ребенком», который, плутая в темной чаще греха, порой забывает невесту и матерь свою, Софию.
предвечную мудрость. Понимаете, невесту и мать, понизив голос, она рассказывала как тайну. Его соблазняют люди, но еще более настойчиво — черти. Он знает это. В одном письме он пишет, что черти заглядывают в окна к нему, а один даже спрятался в сапог и всю ночь сидел там, дразнился, шумел.
Потом Горький еще раз встретился с пожарным Лукой Симаковым, который сказал, что не понравился он мамаше, не велела она говорить с тобой.
Но минуты через две, прижимая меня тяжким телом своим в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал: «Христос прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они ему враги, конечно, а Христос скрылся под Москвой на станции Петушки, скоро все будет известно царю, и вдвоем они неправду развратят в трое суток, каюк попам, истребление».
Горький потому и вспомнил в начале 20-х годов Анну Шмидт, что имя ее стало известно в интеллектуальных кругах вскоре по смерти Соловьева. Сергей Булгаков писал о ней, издал одну ее рукопись. Друзья Соловьева знали о ней еще при жизни его и свидетельствуют, что ее активность весьма смутила философа. Конечно, Анна Николаевна Шмидт не была шарлатанкой и авантюристкой, но такое буквальное восприятие и инсценировка тем соловьевской философии бросало косвенный и не очень благоприятный свет на эту философию. Кровь действительно делалась клюквенным соком, высокодумие оборачивалось фарсом. После смерти Соловьева Шмидт являлась к Блоку в деревню и в редакцию журнала «Новый путь», орган тогдашних декадентов.
А знаете, Борис Михайлович, вот читая этот горьковский отрывок, я вспомнил нашу с вами давнюю программу о Венедикте Ерофееве. Вы еще говорили, что Венечка, должно быть, знал этот текст, откуда и вышло его знаменитое сочинение, где его христоподобный персонаж едет из Москвы в Петушки и никак доехать не может. Можно сказать, что здесь дана гротескная реинкарнация Владимира Соловьева.
Да, и для этого даже не надо знать его философию, достаточно прочитать текст Горького. И ведь текст Ерофеева – трагическое сочинение. Праведник в шутовском обличье алкоголика, вспомним винопитие Соловьева, до Петушков своего убежища не доехал, а в Москве принял мученическую смерть. Книга Ерофеева очень естественно ложится в контекст Соловьева.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Задача любви. Разговор о Владимире Соловьеве с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, а правда Соловьев чертей видел?
Был, и об этом писали современники Соловьева, с которыми он был близок. Он этих происшествий не скрывал. Самый известный случай. Во время плавания на пароходе по Эгейскому морю Соловьев вошел в каюту и увидел, что на койке черт сидит. Соловьев осенил его крестным знаменем и сказал: «Христос воскрес!» А черт ответил: «Христос-то воскрес, а тебя я все-таки доконаю!» Спутники Соловьева, вошедшие позднее в его каюту, увидели его лежащим на полу без сознания. Но все-таки Соловьев был необыкновенный человек, не терявший юмора даже в таких отчаянных ситуациях. Во всех перипетиях оставался верным паладином своей дамы, Софии Вечной Женственности. У него есть стихотворение «Вечная женственность» и подзаголовок его «Слово, увещательное к морским чертям». Поэтическое переложение заветной философской мысли дано как разговор с чертями, вроде как свидетелями свиданий самого философа с лучезарной девой. Он обращается к чертям.
«Помнитель розы над пеною белой, пурпурный отблеск в лазурных волнах, помнитель образ прекрасного тела, ваше смятение и трепет, и страх».
Но черти, получается, не смирились перед божественным образом.
«Та красота своей первую силой, черти, недолго была вам страшна, дикую злобу на миг укротила, но покорить не сумела она. В ту красоту, о, коварные черти, путь себе тайный вы скоро нашли, адское семя, растленье и смерти, в образ прекрасный вы сеять могли».
Поэт верует, однако, в конечную победу светлой силы и говорит чертям:
Знаете же, вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет, в свете немеркнущем новой богини небо слилося с пучиною вод. Все, чем красна Афродита мирская, радость домов и лесов и морей, все совместит красота неземная, чище, сильней и живей и полней.
И самый конец стихотворения – опять же, юмористичен.
«Гордые черти, вы все же мужчины, с женщиной спорить не честь для мужей, но хотя б только для этой причины, милые черти, сдавайтесь скорей».
Но юмор юмором, а все же впечатление от этих стихов остается тяжелое. Само чудачество тяжелое. Непорядок ощущается в жизни философа, какая-то болезненная дисгармония проступает в его облике. Получается, что эти черти как бы проекция в визуальном образе собственных его переживаний.
Борис Михайлович, а что бы сказал об этих особенностях Соловьева известный венский доктор?
Дедушка Зига обратил бы внимание на адское семя растления и смерти, посеянное чертями в прекрасный образ. Какая-то не вполне пристойная персонализация ощущается в этом соположении. Соловьев знал об этих своих соблазнах, и в предисловии к третьему изданию его стихов он пишет:
«Не вносится ли здесь женское начало в само божество, перенесение плотских, животно-человеческих отношений в область сверхчеловеческую, есть величайшая мерзость и причина крайней гибели, потоп, Содом и Гоморра, глубины сатанинские последних времен? Поклонение женской природе самой по себе, то есть началу двумыслия и безразличия, восприимчивому ко лжи и ко злу не менее, чем к истине и добру, есть величайшее безумие и главная причина господствующего ныне размягчения и расслабления. Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей божество и его силы, ведущей нас к избавлению от страданий и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лживого ее подобия, от обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти».
Это ведь не только о стихах своих говорит Соловьев, но и о всей своей философии, об этой модели любовного порождения Вселенной в соединении Бога с его другим, с вечной ипостасью женственности. Сама философия Соловьева, сама его космология эротична. Все это, конечно, не он сам придумал, это модификация старинного неоплатонизма, но эта тончайшая философская разработка богословских сущностей тем вызывала острое неприятие как раз у представителей церковной традиции, и не у обскурантов каких-нибудь, а у серьезных церковных мыслителей, например, у протоиерея Флоровского, автора фундаментальной книги «Пути русского богословия». Он пишет:
«Начало 90-х годов было для Соловьева временем самого нездорового эротического возбуждения, временем страстной теософической любви, обморок духовный. С этим опытом и связаны его известные статьи о смысле любви. Это какой-то жуткий оккультный проект воссоединения человечества с Богом через разнополую любовь. Здесь открываются какие-то жуткие просветы в мистический опыт Соловьева».
Вот об этом сочинении Соловьева, о цикле статей «Смысл любви непременно поговорить надо». Бердяев необыкновенно высоко оценил смысл любви, говорил, что ничего лучшего на эту тему он не знает у Соловьева. Процитируем Бердяева.
«Соловьев писал так, как будто бы ему были неведомы бездны. Не знал он противоречий, все было в нем благополучно. Но мы знаем, что Владимир Соловьев был глубоким мистиком, что он антиномичен в своем религиозном опыте, парадоксален в своей жизни, что не было в нем благополучия. Мы знаем, что был дневной и был ночной Соловьев. Слишком ясно для нас становится, что в философско-богословских своих схемах Соловьев себя прикрывал, а не раскрывал. Настоящего Соловьева нужно искать в отдельных строках и между строк, в отдельных стихах и небольших статьях. Гениальность его наиболее отразилась в стихах, в повести об Антихристе, в таких удивительных статьях, как «Смысл любви» и «Поэзия Тютчева». Большие, наиболее прославленные работы Соловьева по философии, богословию, публицистике блестящие, талантливы, для разных целей нужны, но не гениальны, не говорят о последнем, рационально прикрывают иррациональную тайну жизни, Владимира Соловьева.
В этих статьях по существу дан краткий конспект всей философии Соловьева. Речь идет об идеальном образе бытия, о Софии той же, в конце концов, как эти идеальные образы даны в повседневном человеческом опыте. Любой человек знает эти просветы в вечность. Таков он в состоянии любви. Но любовь не просто идеализация любимого человека, усмотрение его в истине и красоте, но естественный путь к высшим образам бытия. В любви происходит одухотворение в красоте самого мира. И таким образом любовь становится образом всеединства, путем ко всеединству. В ней открывается мир как истина, добро и красота».
Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью. Любовь – начало видимого восстановления образа Божия в материальном мире, начало воплощения истинной идеальной человечности. Но этот духовно-физический процесс восстановления образа Божия в материальном человечестве не может совершиться сам собою, помимо нас.
Сила любви в индивидуальном существовании оказывается кратким экстазом, чем-то приходящим, воспринимается как пустоцвет, скоро приходящая иллюзия. Как сохранить любовь в качестве истинного образа бытия? Она не должна быть индивидуальным переживанием или экстазом любящей пары, эгоизмом вдвоем, как говорит Соловьев. Спасение истинного образа индивидуальности – и мира возможно только через жертву эгоизмом. Любовь не может быть эгоизмом вдвоем. Она может спасти мир, дать ему последнюю чаемую форму. То есть у любви поистине вселенская задача – спасение мира, в пределе окончательная победа над царством смерти, как законом неподлинного мира. Преодоление материи, победа над смертью уже не в порядке психологической идеализации, а как реальное совместное дело всего человечества. Вот окончательная формула Соловьева.
Чтобы наполниться абсолютным содержанием, которое на религиозном языке называется «вечной жизнью» или «царствием Божьим», сама человеческая форма должна быть восстановлена в своей целости. В эмпирической действительности человека как такового вовсе нет. Он существует лишь в определенной односторонности и ограниченности, как мужская или женская индивидуальность. Но истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих. Осуществить это единство или создать истинного человека как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение, это и есть собственная ближайшая задача любви.
Вот максимальная задача, вот максимум философии Соловьева, предельное ее задание. Целостный человек не может быть мужчиной или женщиной. Само слово «пол» в русском языке указывает на неполноту этих ликов бытия. Пребывание в половой разделенности есть пребывание на путях смерти, говорит в одном месте Соловьев. И этот целостный человек должен окончательно покорить природу, подчиненную закону смерти. Здесь у Соловьева несомненная инспирация Федорова, федоровского утопизма, порывание уже не к идеальным ликам всеединства, а к прямоматериальной победе над смертью. Понятно, почему это так нравилось Бердяеву. Это работа Соловьева, смысл любви. Все тот же андрогенизм и предельная программа победы над бытием. Максимальный утопизм этой ветви русского философствования. Нам осталось сказать немного о Соловьеве, только кратко коснуться последнего его и очень в свое время нашумевшего сочинения «Три разговора» с краткой повестью об Антихристе. Собственно, самое важное в этом обширном сочинении дано в первой же его фразе.
«Есть ли зло естественный недостаток, несовершенство, само с собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов, владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?»
Это очень важно для Соловьева. Здесь он ставит под знак вопроса все содержание своей философии, свой историософский оптимизм, трактовавший космическое бытие, равно и человеческую историю, как путь к обретению полноты всеединства, обретения миром и человеком идеального софийного образа, каковым мир пребывает в Боге и будет восстановлен на путях развития человечества. Это отмечали все критики софиологической школы, пошедшие от Соловьева. В этой схеме нет по существу свободы. В мире не создается ничего нового, он просто обретает свой предвечный образ. В связи с этим критики отмечали нечувствие Соловьевым проблемы зла. Для него зло всего лишь нехватка добра, некая пустота в картине мира, а не самостоятельная субстанциальная сила. Самое большое сочинение Соловьева «Нравственная философия» разработано в книге, называющейся «Оправдание добра». Оправдание, то есть торжество, триумфальное шествие добра. И вот, задавшись теперь этим вопросом о зле, Соловьев ставит многозначительный и вопросительный знак. «Не есть ли зло самостоятельная сила бытия?» И отвечает на него положительно, демонстрируя зло как истинный путь человеческой истории, в которой не торжествует добро, не стяжается Царство Небесное. История кончается эсхатологическим провалом. Примирение начал происходит за гранью земного бытия. Прав был старик Лосев, написавший: «В течение всей своей жизни Владимир Соловьев только и знал, что наблюдал концы».
Борис Михайлович, а ведь в этих соловьевских разговорах затрагиваются темы, страшно актуальные для наших дней. Надо бы как-то их упомянуть.
Да, тут сказалось пророческое начало в Соловьеве, один из кошмаров, владевшим им. Отнюдь не черти, а то, что тогда называлось «желтой опасностью», каковая в русском случае реализовалась 4 года спустя после смерти Соловьева, японская война и поражение в ней России. Но он глядел дальше и говорил, что эта опасность – давление Востока на Европу, на весь христианский мир, конечное его завоевание Японией и Китаем. И еще одна подробность леденящая. Он пишет, что завоевание христианского мира с Востока облегчится тем, что Европа, христианский мир, будет ослаблен войной с исламом. Но, надо уточнить, тогдашним исламом была для Соловьева Отаманская империя, с которой в его время никак не могла славить Европа.
А ведь у Соловьева было еще одно пророчество – экологическое беспокойство.
Да, он много говорил и писал о том, что овраги сжирают землю. Об этом и Чехов писал, доктор Астров, у него призывает заниматься лесонасаждением. Кстати, о Чехове в связи с Владимиром Соловьевым. В записных книжках у него есть такая запись: «Философ Соловьев всегда носит при себе чернильный орешек, полагая это радикальным средством от геморроя». Ну и еще одна бытовая подробность. От Соловьева, современники вспоминают, всегда исходил запах скипидара.
Скипидар в те времена вроде бы употреблялся как наркотическое снадобье.
Ну, как-то неудобно кончать такой прозой разговор о философе-идеалисте. Давайте что-нибудь еще из стихов его возьмем. Ну вот хоть это, тоже о Востоке и Западе и о России.
Панмонголизм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. Когда в растленной Византии остыл божественный алтарь, и отреклись от мессии иерей и князь, народ и царь, тогда он поднял от востока народ безвестный и чужой, и под орудием тяжким рока во прах склонился Рим Второй. Судьбой упавшей Византии мы научиться не хотим, и все твердят льстецы России: ты Третий Рим, ты Третий Рим. Пусть так. Орудий Божьей кары запас еще не истощен, готовит новые удары рой пробудившихся племен. От вод Малайских до Алтая вожди с восточных островов у стен поникшего Китая собрали тьмы своих полков. Как саранча неисчислимы и ненасытны, как она, нездешней силою хранимы, идут на север племена. О, Русь, забудь былую славу, орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть, и Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть. И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о Владимире Соловьеве с Борисом Парамоновым. Программу «Мифы и репутации» подготовили режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.